Добрый день, меня зовут Гурьянов Михаил, и я продолжаю серию видеоуроков, посвященных работе транзакционных механизмов Microsoft SQL Server. И сегодня тема нашего с вами разговора – это работа журнала транзакций. В этом модуле мы с вами начнем разговор об этом сложном механизме. Почему тема эта является чрезвычайно важной? Почему работа журнала транзакций вызывает такой пристальный интерес? Я думаю, что вы здесь собрались не просто так. Дело в том, что, во-первых, журнал транзакций играет исключительно важную роль в работе огромного количества функциональности Microsoft SQL Server. Наверное, не побоюсь, если скажу, что подавляющего большинства возможностей. Это раз. И это с одной стороны. С другой стороны, журнал транзакций может быть причиной низкой производительности и, собственно говоря, может выступать в системе в качестве узкого места. Опять же, хорошее понимание журнала транзакций важно для того, чтобы обеспечить надежное резервное копирование данных, для того, чтобы находить неисправности в таких технологиях, как локшиппинг, таких технологиях, как зеркалирование, always on и во многих других. Итак, обо всем по порядку. Что мы с вами рассмотрели в прошлой части? Ну, во-первых, мы с вами разобрались, я надеюсь, с тем, что такое транзакция. По большому счету, транзакция – это операция, которая должна удовлетворять свойствам атомарности, согласованности или непротиворечивости, изолированности и живучести. Ну, собственно говоря, все эти понятия на примерах мы разобрали с вами в прошлом модуле. Кто этот модуль не видел, настоятельно рекомендую его посмотреть. Те, кто модуль посмотрел, ознакомился, либо для вас эта тема является хорошо знакомой, давайте продолжим. Естественно, начнем мы с вами с назначения журнала транзакций. Журнал транзакций играет исключительную роль в обеспечении ACID. Ну, собственно говоря, на него ложится основная работа в плане обеспечения атомарности транзакций и обеспечения живучести транзакций. Кроме того, журнал транзакций, поскольку транзакции могут откатываться, играет важную роль и при обеспечении согласованности изменений. То есть, если идет откат транзакции, значит, в том числе и журнал транзакций может в этом участвовать. Ну, пожалуй, меньше всего он имеет отношение к изолированности транзакций. Там работают другие механизмы. В основном, конечно же, диспетчер блокировок. Как он работает? Все данные в базе данных хранятся в файлах. Внутри файлов они представлены в виде страниц. Страница – это непрерывный набор данных размером 8 килобайт. Изменять данные SQL Server на жестком диске, естественно, не умеет. Для того, чтобы данные изменить, данные будут попадать в оперативную память. В оперативной памяти страницы данных могут использоваться для чтения, для выборки данных. Естественно, в случае изменения данных такими инструкциями, как insert, update, delete, изменение метаданных, страницы данных будут изменяться. Оперативная память зависит от питания. Если происходит какой-то сбой, с сервером происходит какая-то беда, естественно, все изменения будут немедленно потеряны. Это с одной стороны. С другой стороны, те изменения, которые еще не подтверждены, возможно, понадобится вернуть в первоначальное состояние. Именно для решения этих двух задач главным образом журнал транзакций нам и нужен. То изменение, которое происходит в странице данных, попадает в виде образа также в журнал транзакций. Но это будет называться у нас образ для ряду действия, то есть для сохранения изменений в том случае, если что-то произошло у нас с экземпляром SQL сервера. Обращаю ваше внимание, что в журнал транзакций у нас попадают не страницы целиком, а только та часть страницы, которая действительно у нас была изменена. Вот посмотрите, пожалуйста, я об этом как раз на этом слайде и нарисовал. То есть вот у нас страница, вот у нас часть страницы, которая изменяется. Как старое состояние, так и новое. И то изменение, которое пошло на смену старому, у нас будет попадать в журнал транзакций. Опять же, в журнал транзакций у нас, кроме изменений страниц, будет попадать еще и служебная информация об определенных событиях, важных с точки зрения работы транзакционных механизмов. Но в журнал транзакций у нас не будут записываться инструкции языка Transact SQL. Журнал транзакций в SQL Server во многом хранит именно физические изменения в страницах, нежели чем он описывает логику тех бизнес-процессов, которые происходят. Журнал транзакций никоим образом нельзя рассматривать как альтернативу аудиту. То есть все восстановления, которые здесь будут производиться, они будут производиться именно на физическом уровне. Теперь давайте рассмотрим, как устроен журнал логически. Представляет из себя журнал транзакций набор записей. Записи добавляются в журнал транзакций последовательно, то есть если определенное действие происходило раньше другого, в журнале транзакций оно будет представлено более ранней записью. Каждая запись снабжена уникальным номером, который называется LSN. О нем мы с вами поговорим дальше. Каждой записи поставлена в соответствие номер транзакции, к которой она относится. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас с вами для одной транзакции может быть несколько записей в журнал транзакций. Все они связаны между собой. Более того, существует специальная система ссылок, которая ускоряет поиск по журналу транзакций для определенной транзакции. Естественно, в журнале транзакций у нас отображается операция, но именно на физическом уровне. Естественно, у нас в журнале транзакций записываются образы старого состояния страницы и у нового состояния страницы, то есть операции, для операций undo, то есть отмены изменений, и операции redo, то есть повторение изменений, если эти изменения еще физически не попали в файл данных. Ну что ж, давайте перейдем к демонстрациям на тему логического устройства журнала транзакций. Итак, я переключаюсь в Management Studio, и сейчас я обращаюсь к проекту, который называется 02log. Доступ ко всем демонстрациям, ко всем примерам у вас будет. Я в конце укажу вам ссылку, по которому вы сможете скачать проекты со всеми скриптами. А сейчас я открываю запрос, который называется 00, создание базы данных в простой модели восстановления. И что я делаю? Проверяю, нет ли у меня базы данных Simple Model, это название базы данных. Если такая база данных есть, я ее удаляю предварительно, переключив метод доступа к этой базе данных в Restricted User. После того, как я базу данных удалил, либо если бы у меня ее изначально не было, я создаю эту базу данных. Структура файлов и файловых групп этой базы данных для нас сейчас не имеет принципиального значения. Главное, что я эту базу данных только что создал. Обращаю ваше внимание, что я создаю базу данных с использованием модели восстановления Simple, вот при помощи инструкции Alter Database, я перевожу ее модель восстановления в простую, то есть Simple. О том, чем отличаются модели восстановления, мы с вами поговорим в следующих модулях. Сейчас важно отметить, что то поведение, которое будет дальше у нас происходить с базами данных, характерно именно для простой модели восстановления. Вернее, скажем так, все нюансы, которые мы с вами будем отмечать, они относятся именно к простой модели восстановления. Итак, я запускаю на выполнение при помощи F5 и перехожу к следующему скрипту, который называется у меня по названию функции fndblog. Что позволяет сделать эта недокументированная функция? Она позволяет посмотреть нам журнал транзакций. Если быть точным совсем, она позволяет нам посмотреть активную часть журнала транзакций, то есть ту часть транзакций и журнала транзакций, которые сейчас используются SQL сервером. У функции fndblog два параметра. Эти параметры могут принимать как раз те самые номера LSN, о которых я говорил, log sequence number, то есть последовательные номера в журнале транзакций. Если я указываю значение null и null в качестве параметров, я тем самым подтверждаю, что хочу получить все записи журнала транзакций, которые доступны. Выделяю select. Обращаю ваше внимание, что обязательно нужно будет выбрать ту базу данных через use журнал транзакций, который вы хотите просмотреть. И получаю набор записей журнала транзакций. Ну, давайте обратим внимание на наиболее важные для нас сейчас моменты. Итак, мы видим, что логический журнал транзакций – это действительно последовательный набор записей. Отличаются записи друг от друга уникальным идентификатором или номером, который называется log sequence number. И как мы видим с вами, он монотонно возрастает. Каждую запись можно однозначно определить по этому номеру. У каждой записи есть определение операции, которую она выполняет. Как вы видите, никаких инструкций языка транзакт SQL здесь нет. Здесь у нас присутствуют именно физические операции. Хотя, конечно же, физические операции, которые здесь происходят, они так или иначе перекликаются с теми логическими операциями, которые мы с вами выполняем. Тут другой вопрос. Я базу данных-то только что создал, а смотрите, какое количество операций у меня уже здесь присутствует. 73. А помните, я делал alter database? Alter database изменил метаданные. Ну, собственно говоря, вот этим изменением метаданных как раз здесь отражено именно на физическом уровне. Никаких инсертов, делитов и изменений строк я не делал. Также полезно обратить внимание на столбец, который называется Transaction ID. Обратите, пожалуйста, внимание, что для одной транзакции у нас присутствует набор записей. Более того, для одной и той же транзакции набор записей может не являться непрерывным. То есть информация об одной транзакции может записываться с разрывами. Ничего удивительного здесь нет. То есть транзакция определенное время может находиться в состоянии ожидания. Все равно дальше информация об этой транзакции попадет в журнал транзакций. Ну и также присутствует огромное количество служебной информации, назначение которого мы подчас даже не можем догадываться. Ну что ж, посмотрев на журнал транзакций, а если быть точным, на его логическое представление, можно посмотреть еще одну возможность, тоже не документированную. Это инструкция dbcclog, скажем так, довольно популярный способ просмотра журнала транзакций. Это инструкция dbcc, также не документированная, как я уже говорил, принимает два параметра. Первый параметр – это название базы данных, активную часть журнала, который мы хотим просмотреть. И второй параметр – это уровень детализации, который мы хотим получить. Ну, минус единица означает, что это самый высокий уровень подробности данных. Ну, продемонстрировал я вам эту возможность dbcclog, ну, пожалуй, для сравнения с функцией fndblog. Ну, сейчас dbcclog, по сути дела, не особо получается актуальным, потому что работать, конечно же, с функцией, возвращающей табличные значения, гораздо удобней. То есть можно использовать фильтрацию, можно использовать группировку, ну и вообще любые реляционные операции, которые у нас доступны для результирующего набора. Работать с dbcclog гораздо сложнее. Ну что ж, возвращаемся к обсуждению. И на очереди у нас с вами устройство журнала транзакций на физическом уровне. Что в первую очередь следует отметить? Многие видят в журнале транзакций только файл либо файлы. На самом деле это не так. Несмотря на то, что файл и файлы журнала транзакций, конечно же, играют очень важную роль и являются частью, собственно говоря, журнала транзакций. Но сам по себе журнал транзакций – это нечто большее. Это сложнейший механизм, который существует внутри SQL сервера. Это компоненты, которые существуют внутри Database Engine. Такие компоненты, как Log Manager, то есть компонент, который отвечает за работу журнала транзакций. Это компонент, который называется у нас Log Buffer, то есть буфер журнала транзакций. Ну и, собственно говоря, с логической точки зрения весь компонент журнала единый. Когда мы говорим, что определенные данные попадают в лог, мы на самом деле с вами до конца не должны досконально разбираться. Находятся они еще в кэше лога, ну, в пуле, да, данных, либо, соответственно, они уже у нас записались в файл. Когда мы рассматриваем это, естественно, на логическом уровне. Когда мы рассматриваем это на физическом уровне, для нас очень важно. Но о том, как, собственно говоря, работают эти механизмы, все-таки мы поговорим с вами дальше. Сейчас наша с вами задача разобраться главным образом, как устроены файлы, физические файлы журнала транзакций. Когда мы создаем с вами базу данных, мы можем вообще не указывать название файлов. То есть достаточно было бы написать create database SQL Magic, и SQL сервер автоматически создал бы для нас два файла. Первый файл был бы с расширением MDF, main data file, это как раз файл данных, а второй файл это LDF, или главный, или как он еще называется, первичный файл журнала транзакций. Если мы с вами используем ключевое слово logon, мы можем указать несколько файлов журнала транзакций. В таком случае самый первый из этих файлов, вне зависимости какое расширение мы ему дадим, как раз будет главным файлом журнала транзакций, первичным, primary, остальные будут дополнительными. С точки зрения логики, журнал транзакций един. С точки зрения физики, естественно, у нас файлов может быть несколько. Ну что ж, как у нас устроены эти файлы? Ну, мы с вами уже говорили, что SQL сервер может определенную информацию отдавать логу или журналу. Эта информация, естественно, должна записываться на диск. После того, как транзакции заканчиваются, и, собственно говоря, в конце-то концов потребность в этих данных пропадает, а лог является своеобразным промежуточным хранилищем для данных, ведь основным хранилищем для данных все-таки являются файлы данных. А это значит, что через какое-то время потребность в определенных данных, хранящихся в логах, отпадает. Что же должно происходить при этом с журналом транзакций? Если не предпринимать никаких особых усилий, ну, со стороны разработчиков SQL сервера, конечно, мы бы получили следующую ситуацию. Журнал транзакций рос бы до бесконечности. Ну, к счастью, разработчики, конечно же, позаботились о том, чтобы обеспечить повторное использование пространства внутри файлов журнала транзакций. Как это происходит? Во многих системах управление базами данных, в таких как JET, например, который используется, например, в Active Directory. Не один файл журнала транзакций, физический, а множество файлов журнала транзакций, имеющий небольшой размер. Ну, в Active Directory это 1 мегабайт. Соответственно, когда в определенном файле не остается уже информации, которая необходима для восстановления либо для отката данных, часто это называется активными транзакциями, в таком случае этот файл просто-напросто удаляется, тем самым освобождается место. У SQL сервера, несмотря на то, что файлов может быть несколько, эти файлы присутствуют постоянно, и без усилий со стороны администратора они не уменьшаются в количестве и даже не уменьшаются в размерах. То есть, когда мы создали с вами файл, определили для него размер, он останется в том размере, который был. Если мы с вами создали, если мы с вами увеличили файл лога, он останется в том размере, который был. На самом деле, у нас в SQL Server работает практически тот же самый принцип, что и в базах данных Active Directory. Просто файлы внутри физического файла являются виртуальными. То есть SQL сервер при создании файла разбивает физический файл на виртуальные файлы. Для чего? Для того, чтобы можно было пространство внутри файла лога, физического файла лога, использовать повторно, если в нем не осталось информации, которая необходима для восстановления, либо, соответственно, для отката, ну, либо эти данные не нужны для таких технологий, как репликация данных или зеркалирование. В документации по SQL серверу указано, что количество виртуальных файлов определяется самим SQL сервером, и администратор не может в этот процесс вмешаться. Отчасти это так. Почему? Потому что нет такого параметра при создании и изменении файла журнала транзакций, который в явном виде бы указывал, какое количество виртуальных логов и какого размера мы хотим. Однако, по просочившейся информации, ну, есть добрые люди, соответственно, мы знаем все-таки, каким образом этот механизм работает. Если мы создаем файл размером до 64 мегабайт, в таком случае у нас с вами создается 4 виртуальных лога. Если размер файла, который мы создаем, больше 64 мегабайт, но это при этом меньше либо равно 1 гигабайту, в таком случае у нас создается 8 виртуальных логов. Ну и, наконец, если у нас размер файла, физического файла журналов больше 1 гигабайта, у нас получается 16 виртуальных логов. Почему для нас все-таки важно, какое количество виртуальных логов будет создавать SQL сервер? Представим ситуацию, что виртуальных файлов лога очень много. К чему это будет приводить? Это будет приводить к очень долгому восстановлению. За счет фрагментации, которая будет присутствовать в файле, SQL серверу понадобится очень продолжительное время на то, чтобы искать нужную информацию. Почему же в таком случае нам не минимизировать количество журналов, вернее, виртуальных логов журнала внутри физических файлов? Собственно говоря, SQL сервер так и делает. Как обратите внимание, он к этому стремится. Но он не может, все-таки слишком малое количество виртуальных логов приведет к неэффективному использованию пространства и освобождению пространства. Это раз. Во-вторых, установка очень малого увеличения файла, превращение размера файлов, может привести как раз к большому количеству виртуальных файлов. SQL сервер даже может выдать ошибку и записать ее в лог во время старта, в том случае, если количество виртуальных файлов превысит 10 000 штук. Ну, такая опция появилась, начиная с 2012 SQL сервера. А мы с вами сейчас перейдем к демонстрации, посмотрим, как у нас работают виртуальные логи, как повторно используется пространство внутри файлов и каким образом можно изменить размеры журнала транзакций. Итак, я снова переместился в Management Studio. Сейчас я открываю скрипт, который называется createSmallLogDB. И я создаю базу данных, которая называется SmallLog. При этом при создании я указываю размер базы данных, размер файла журнала транзакций в 64 мегабайта. Как вы помните, при таком размере, а именно меньше либо равно 64 мегабайта, у нас с вами должно получиться 4 виртуальных файла лога. Ну, посмотреть размер виртуального файла лога я могу при помощи инструкции dbcc log.info. Это тоже недокументированная возможность SQL сервера. Эта инструкция получает в качестве параметра название базы данных и отображает информацию о виртуальных логах. Ну, собственно говоря, сейчас я так и сделаю. Кроме того, я создам еще таблицу для тестов. Она называется у меня TestLog. Имеет очень простую схему. Один столбец размером в 8000 символов, прошу прощения, для того, чтобы можно было заполнять базу данных определенными значениями данных. Ну и также я использую еще одну инструкцию, теперь уже документированную, dbcc sql perf с параметром logspace, который позволяет мне посмотреть размер журналов транзакций для баз данных и используемые в них пространства. Итак, я сейчас запускаю все это на выполнение и получаю следующую информацию. Во-первых, мы с вами убедились, что создается 4 виртуальных файла лога. Дальше мы с вами видим размер для нашей с вами базы данных small log, который был создан, 64 мегабайта, и используемое пространство внутри этого лога. Но больше всего нас, конечно же, будет интересовать сейчас инструкция dbcc log.info. Что она возвращает, я сейчас расскажу. Итак, я выполнил инструкцию, и мы с вами видим следующие столбцы. Field ID. Что это такое? Файл ID. Это номер физического файла внутри базы данных. Вот наш файл лога имеет второй номер в качестве идентификатора файла. Размер файла. Дальше мы видим с вами сдвиг внутри файла для виртуального лога. Как вы видите, виртуальные логи приняли примерно равный размер. То есть первые три имеют одинаковый размер, но последний у нас получился немножко больше. Существует параметр статус. Что означает этот параметр? То, что этот лог, вернее, этот виртуальный файл лога сейчас содержит данные, необходимые для обеспечения транзакционных механизмов SQL сервера. Как говорят, он является активным. То есть этот лог в таком случае нельзя использовать повторно. Он сейчас является рабочим. Другие виртуальные логи, посмотрите, пожалуйста, имеют статус 0. Это значит, что этот лог неактивен. Двойка активен, 0 неактивен. То есть не содержит никакой информации, необходимой для работоспособности транзакционных механизмов SQL сервера. присутствует также у нас еще один параметр F-Sequence Number. Ну, на самом деле, это не что иное, как порядковый номер виртуального лога. Сейчас у меня виртуального лога номер 42, у следующего виртуального лога будет номер 43, потом 44 и 45. О значении остальных параметров я расскажу чуть позже. Итак, мы с вами рассмотрели количество виртуальных логов при размере файла лога в 64 мегабайта и меньше. Давайте посмотрим, что будет происходить, если размер я укажу другой. Вот сейчас я указываю размер для файла лога в 65 мегабайт. Всего-то на 1 мегабайт больше, чем в предыдущем случае. Количество виртуальных логов у нас сейчас должно быть 8. Давайте в этом убедимся. Итак, 8 виртуальных логов. И еще один пример, в котором я создаю базу данных размером файла больше 1 гигабайта. То есть 1025 мегабайт, это чуть-чуть больше, чем 1 гигабайт. Ну, сейчас я запускать этот скрипт на выполнение не буду, он занимает некоторое время. Я его уже на самом деле запускал, просто продемонстрирую вам, что у базы данных BigLog сейчас 16 файлов виртуального журнала. Виртуальных файлов журнала. VLF. Несмотря на то, что у нас там 16 виртуальных файлов журнала, логически у нас лог 1. Если я сейчас запускаю вызов функции fndblog, я вижу журнал транзакций как единое целое. Ну что ж, с количеством виртуальных файлов лога разобрались. Давайте посмотрим, что будет происходить, если у нас несколько файлов. Вот сейчас я создаю таблицу, которая называется Several Files. Ой, прошу прощения, базу данных создаю, которая называется Several Files. И в этой базе данных у меня будет несколько файлов лога. Это файл с названием log1, это файл с названием log2. Размер, как вы видите, у файлов по 1 мегабайту, то есть меньше 64 мегабайта. Давайте сейчас я выполню этот скрипт и посмотрю, какое количество виртуальных файлов журнала у меня в логе. Итак, два маленьких файла. В каждом файле должно получиться по 4 VLF. Итого получается 8. Вот, посмотрите, пожалуйста, 4 в файле с идентификатором 2 и 4 в файле с идентификатором 3. Опять же, с точки зрения логики, у нас журнал является неделимым. Он у нас один. Так, ну что ж, теперь давайте попробуем удалить файл. Ну, если я сейчас посмотрю внимательно, я увижу, что в файле с номером 3 сейчас нет активных VLF. Позволит ли мне удалить этот файл SQL Server? Я воспользуюсь сейчас инструкцией Alt Database с опцией Remove File и удаляю log2. Как вы видите, SQL Server позволяет мне удалить этот файл. Но удалить файл log1 нельзя сейчас по двум причинам. Во-первых, в нем есть активная активные виртуальные логи, это раз. Во-вторых, он является у нас первичным. Его, этот файл, удалить будет нельзя, даже в случае, если в нем не будет активных логов. Ну, а мы с вами сейчас переходим к следующей демонстрации. Это увеличение размера файла. Итак, если я увеличиваю размер файла, давайте я сейчас увеличу размер файла BigLog на 1 на 1 мегабайт. Было 1025, сейчас 1026. И давайте посмотрим, что у нас в BigLog будет происходить. Вот, посмотрите, пожалуйста, у нас добавился еще один виртуальный лог, 17-й. Размером 1 мегабайт. Таким образом, если мы с вами увеличиваем размер журнала транзакций на небольшое значение, мы получаем большое количество крохотных виртуальных логов. Не рекомендуется увеличивать размер журнала транзакций на небольшое значение. Это будет приводить к тому, что создается большое количество VLF, а большое количество VLF будет приводить к высокой фрагментации журнала транзакций. Ну и снижению общей производительности работы журнала транзакций и всех транзакционных механизмов. Итак, идем дальше. И следующий у нас вопрос: как может использоваться журнал транзакций повторно. Итак, давайте посмотрим, какое количество виртуальных файлов лога у нас в базе данных Simple Model. В базе данных Simple Model у нас с вами сейчас 4 виртуальных лога. Причем мы с вами видим, что только у одного из этих виртуальных логов статус 2, активный журнал. Давайте я добавлю в таблицу тест-лог новые строки и понаблюдаю, каким образом у нас будет производиться изменение статусов внутри виртуальных логов. Посмотрите, пожалуйста, сейчас у меня первый и четвертый, ну, по счету, 58 и 57 виртуальный лог имеют статус двойка. То есть активный. Выполняю следующее действие. Следующую итерацию. Посмотрите, пожалуйста, что статус двойка у меня теперь получен 59-м логом. Запускаю на выполнение. Появился 60-й и 61-й лог. То есть последовательный номер файла виртуального лога. Ну и, соответственно, у них номера двойка, то есть активные логи. Ну и на следующей итерации, соответственно, у меня осуществлен циклический переход на 62 и 63 лог. Но физически, обратите, пожалуйста, внимание, они находятся в начале файла журнала транзакций, физического файла журнала транзакций. То есть мы с вами наблюдаем циклическое изменение, циклическое добавление информации в файл журнала транзакций. Именно благодаря этому у нас не происходит увеличение журнала транзакций. Но для того, чтобы увеличение журналов транзакций не происходило, в начале физического файла журнала транзакций у нас должны быть неактивные VLF, то есть виртуальные файлы журнала. Обращаю ваше внимание еще раз, что мы сейчас с вами работаем именно с простой моделью восстановления. Следующий пример – это длинная транзакция. По-прежнему я работаю с базой данных Simple Model. Давайте посмотрим, что у нас происходит. У нас с вами 68 и 69 виртуальный файл лога. Но сейчас я начинаю транзакцию. Явную транзакцию. До этого у меня тоже были транзакции, но только транзакции с автоматическим подтверждением, как мы с вами рассматривали в прошлом модуле. А это значит, что транзакция равнялась всего одной инструкции языка Transact SQL. Сейчас у меня длинная транзакция, то есть пока я в явном виде не сделаю commit, либо в явном виде не сделаю rollback, у меня транзакция будет продолжаться. Итак, я сейчас тоже делаю 30 повторений вставки данных в тест-лог. Посмотрите, пожалуйста, у меня пакет выполнился 30 раз. Ну, для этого, собственно говоря, я использовал Go с количеством повторений. И давайте посмотрим, что у нас с вами сейчас получилось. Свободное место в начале файла журнала транзакций позволило мне обойти увеличение размера файла журнала транзакций. Но давайте посмотрим количество открытых транзакций. Транзакция у меня не закончена. И я продолжаю делать вставки и смотреть на мои виртуальные файлы лога. Посмотрите, пожалуйста, что произошло. У нас появился пятый виртуальный файл лога. Ему присвоен, пока не присвоен номер. Номер будет присвоен при следующей операции. Вот он, 72-й. И у нас образовалась фрагментация. Посмотрите, неактивный 68-й VLF у нас не используется. Почему? А потому что SQL Server всегда пишет либо в конец, либо в начало. Ну, при следующей операции мы тоже в самое начало файла. Ну, сейчас мы с вами можем наблюдать увеличение размера журнала транзакций. То есть уже 7. Сейчас уже 9. Ну и так далее. При такой длительной транзакции у нас журнал транзакций будет расти. Почему? Транзакция не закончилась. Данные этой транзакции в журнале транзакций нужны для того, чтобы можно было сделать отмену этой транзакции, ну, при соответствующих условиях. Либо в случае аварийного сбоя, либо нарушения бизнес-логики. То есть мы обеспечиваем атомарность и согласованность изменений для нашей транзакции. Работают те механизмы, о которых мы с вами говорили в прошлом модуле. Итак, что произойдет, если я сделаю сейчас commit? Ну, давайте я сделаю commit, подтверждение транзакции, и посмотрю, что происходит сейчас. Ну, данные мгновенно у меня не попали в файл данных, поэтому мне все-таки придется здесь применить инструкцию checkpoint, о которой я буду рассказывать вам дальше. базу данных. Давайте выберем Simple Model. Событие Checkpoint приведет к тому, что большая часть виртуальных файлов лога у нас окажется неактивной. Ну, как механизм Checkpoint работает, мы будем с вами говорить дальше, пока просто признаем этот факт, что по Checkpoint у нас увеличивается количество свободных виртуальных логов. То есть достаточно большое количество виртуальных файлов лога у нас пометилось как неактивное. Уменьшился ли у нас при этом размер файла? Нет, конечно же. SQL Server ничего не отдает. Он только забирает. И оперативную память он забирает. Ну, и если, ну уж если ему какое-то пространство на жестком диске досталось для файлов данных, либо для журналов транзакций, по собственной воле он их никогда не отдаст. Значит, каким образом мы можем уменьшить размер журнала транзакций, если, ну, собственно говоря, такой огромный лог нам не нужен? Вообще, для изменения размера файлов может использоваться инструкция языка Transact SQL, которая называется Alt Database с модификатором Modify File. То есть измени базу данных и измени размер файла. Ну, вот сейчас я могу, например, увеличить размер файла журнала транзакций до 10 мегабайт. Вот посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Еще больше увеличилось количество виртуальных логов. Их стало 13. А теперь давайте попытаемся при помощи той же самой инструкции Alt Database Modify File уменьшить размер хотя бы до 9 мегабайт. Ведь мы видим, что больше половины лога у нас не является активным. Итак, что мы с вами делаем? Я пытаюсь уменьшить размер файла Simple Model Log до 9 мегабайт. Сейчас будет отказ. Ошибка. И сообщение, что размер не может быть меньше и не может быть равным тому, что был. Почему это происходит? Потому что Alt Database — это инструкция DDL, Data Definition Language. Эти инструкции изменяют метаданные. Как можно просто изменить метаданные, если Alt Database не умеет проверять, это пространство занято какими-то данными. Поэтому нужен нам не Alt Database, нам нужна инструкция DBCC Shrink File, которая позволит попытаться уменьшить размер файла. Итак, я смотрю, что у меня происходит. Итак, я вижу, что в конце файла у меня есть свободное место. Я вижу, что у меня 13 VLF. Я делаю shrink файла. У инструкции DBCC shrink файл могут использоваться два параметра. Первый параметр — это название файла, который мы хотим уменьшить. И второй параметр — это желаемый размер файла после уменьшения. Ну, желаемый, но это не значит, что на самом деле SQL Server может это сделать. Если я хочу сказать, что сделай файл как можно меньше, но не меньше, чем позволяет архитектура SQL Server, я могу указать 0. Что в таком случае произойдет? Вот, посмотрите, пожалуйста. Сейчас у меня файл журнала транзакций уменьшился, как вы видите. Количество виртуальных логов уменьшилось. У меня всего-навсего сейчас всего-навсего сейчас 4 виртуальных лога, но не один. Опять же, о чем беспокоится сейчас SQL Server? О том, чтобы все-таки в файле лога было несколько виртуальных логов. Для чего? Для того, чтобы можно было обеспечить цикличность изменения. Как вы видите, меньше 4 виртуальных логов у нас не будет. Итак, мы с вами посмотрели, как устроены и как работают файлы журнала транзакций физически. И сейчас давайте вернемся к обсуждению. Последний вопрос, который мы сегодня с вами рассмотрим. Как устроен LSN, то есть Log Sequence Number. Ну, можно это перевести как последовательный номер в журнале транзакций. Ну, если вы первый раз видите LSN, наверное, его вид у вас вызывает шок. То есть страшное число, огромное. Чаще всего оно представляется 16-ричным представлением, как сейчас. Но на самом деле не все так страшно. И тот факт, что это число уже сразу же после создания базы данных становится огромным, не должен вас смущать. Дело в том, что LSN имеет следующий формат. Первым значением, которое содержит LSN, будет номер, последовательный номер виртуального файла лога. В нашем с вами случае это 28. Вообще, под виртуальный номер лога отводится 4 байта информации. Поскольку у нас здесь присутствует 16-ричное представление, соответственно, по 2 разряда на 1 байт. Следующая часть LSN – это сдвиг внутри этого виртуального файла лога. Называется это log block offset. То есть блок записей журнала транзакций. Блок имеет важное значение в транзакционном логе. Блок – это единица записи на диск. То есть записываются данные журнала транзакций, ну, всем механизмом лога, именно поблочно. Но при этом блок не является монолитным, то есть в нем может присутствовать несколько записей журнала транзакций. Каждая запись определяется внутри блока уникальным последовательным номером. Этот номер называется slot number. На сдвиг блока отводится 4 байта, как вы видите, и на номер слота внутри блока отводится 2 байта. Ну, если мы сейчас посмотрим с вами кусочек лога, мы, собственно говоря, в этом и убедимся. Итак, вот у меня есть значение 2.8 в 16-ричном представлении, оно соответствует 40-му номеру лога. Ну и дальше, соответственно, у меня присутствует offset, как вы видите, 288 внутри виртуального файла лога. Ну и, соответственно, есть первый и второй слот, в котором содержатся записи журнала транзакций. Ну, осталось нам посмотреть это все практически. Итак, я возвращаюсь в Management Studio, открываю скрипт с номером 22. И мы с вами смотрим опять обращение к функции dblog. Ну, правда, функция dblog возвращает мне LSN вот в таком вот не совсем понятном виде. Именно поэтому я написал функцию, она у вас тоже есть, она называется UFN LSN part, который принимает два значения. Первое это, собственно говоря, LSN. Я его беру из столбца current LSN. И дальше при помощи параметра part, то есть часть, я указываю, какую часть LSN я хочу получить. Если единица – это последовательный номер VLF. Если двойка, значит, я хочу получить информацию о сдвиге. И, соответственно, если тройка, я хочу получить информацию о слоте. Итак, запускаю на выполнение и вижу следующую информацию. Итак, LSN в первой строке у меня соответствует виртуальному файлу лога 42, сдвигу 24, первому слоту. Как вы видите, для сдвига 24 у меня присутствует два слота. Все это наглядно видно. Ну и также я могу произвести соответствие между вызовом функции dblog, fndblog и использование инструкции dbcc loginfo. Посмотрите, пожалуйста, 42-й виртуальный файл лога и 42-й виртуальный файл лога. То есть мы с вами видим это соответствие. Ну что ж, что мы, собственно говоря, узнали в рамках этого модуля? Ну, во-первых, то, что логический журнал транзакций – это набор записи. То, что у нас может содержать база данных один либо несколько физических файлов, но минимум один у нас должен присутствовать. Каждый физический файл у нас состоит минимум из 4 VLF. Количество определяет SQL сервер автоматически, но мы можем повлиять на количество виртуальных файлов лога, устанавливая первоначальный размер файла лога, также используя все-таки какое-то разумное приращение. Журнал транзакций может не расти, в нем предусмотрена циклическая запись, хотя это зависит от многих факторов, о которых мы с вами будем, кстати говоря, говорить дальше на протяжении нашего курса. Ну и уменьшить размер журнала транзакций, например, после длинной транзакции, либо ошибочно выбранной модели восстановления, можно при помощи инструкции dbcc shrink file. Хотя, как мы с вами сегодня убедились, здесь существуют определенные правила и ограничения. Пользуясь случаем, приглашаю вас на авторизованные курсы. В рамках нашего с вами курса мы в основном касаемся архитектуры SQL сервера. Ну, на авторизованных курсах Microsoft рассматриваются уже рекомендации Microsoft по практическому использованию технологий, best practices, ну и, конечно же, большое количество примеров практического использования функциональности SQL сервера. Также предлагаю вам обратиться к таким ресурсам, как SQL Magic.ru и AdmSQL Magic.ru. Это мои блоги. В них вы найдете достаточно большое количество примеров по использованию SQL сервера. Информацию по курсам вы можете, в частности, получить и на сайте Центра компьютерного обучения «Специалист». Со мной можно связаться. Имейл у вас представлен на слайде. Ну и, наконец, все примеры, как я и обещал, уже сейчас представлены по тому URL, который представлен на слайде. Мне остается только поблагодарить вас за внимание. Надеюсь, что-то новое, интересное, полезное вы для себя узнали. Разговор у нас с вами об транзакционных механизмах на этом не заканчивается. В следующих модулях мы с вами продолжим разговор о работе журнала транзакций, поговорим о том, что такое чекпоинт, о том, как работает LazyWriter, какая периодичность срабатывания чекпоинтов. Поговорим о том, как осуществляется запись данных журнала транзакций на диск и как повысить, естественно, производительность работы SQL сервера. Ну что ж, еще раз спасибо, до новых встреч.